Шалом, шалом, добро пожаловать. Спасибо за внимание. Тема нашего сегодняшнего урока – сотворим себе имя, сотворим нам имя. На самом деле мы хотим поговорить немножко о своей идентичности, вопросе идентичности. Дело в том, что каждый человек занимается вопросом «кто я?». Да, так говорят, что в принципе вся наша потребность вот, в потреблении вот, постоянного контента, новостей – культуры и всего остального, это разобраться, кто я и как мне жить. Да? И, в принципе, есть такой интересный раввин, рав Иуда Леон Ашкенази, он даже говорит, что вообще вся история наша Торы, история Торы, вся Тора, это история развития идентичности первого Адама. То есть раскрытие, понимание, что есть первый Адам, для чего он пришел, как он должен жить, в чем его исправление, в чем его испытание. Вся наша Тора – это вопрос, кто я фактически, да, потому что если мы говорим, что Адам, он был единый человек, то это тот вопрос, который мы пытаемся где-то в подсознании нашем найти ответ на него, когда мы занимаемся духовностью. И так уж повелось, что Всевышний сделал этот момент, он, так сказать, дал нам выбор, да, все животные в мире, все сущности, все творения в природе нашей, да не только животные, они все лишены выбора, будь то материальные сущности, будь то духовные сущности, написано, что они не имеют выбора. Ангелы, всякие небесные силы, которыми Всевышний управляет реальность, они как программы, которые выполняют определенную миссию, говорят, что каждый ангел сделан под определенную миссию, не может один ангел выполнять другую задачу и так далее. То же самое просто обстоит с нашими животным миром. У каждого животного есть своя программа. Он живет, исполняет. Невозможно претензии предъявить животному, почему, допустим, лев съел зебру и так далее. То есть это его природа. Но у человека эта природа немножко другая. И говоря об идентичности человека, о понимании, кто я, а, кстати, надо сказать еще, что осознав вообще нашу силу, осознав нашу миссию, то нам легче будет преодолевать все те препятствия, которые возникают перед нами в жизни, да? То есть, когда человек понимает, в чем смысл игры и в чем его сила, тогда он понимает, что окей, это пришло для меня сейчас для того, чтобы я развивал себя. А если я понимаю свою сущность, тогда я понимаю, где мне развивать, где мне себя развивать. И история наша начинается с того, что, как мы все знаем, первый грех. И там возникает нечто, некий выбор, который Всевышний дает человеку, что человек выбирает отстраниться. Это мы обсуждали на прошлых уроках, мы сегодня здесь очень долго заходить сюда не будем, но мы, кто помнит на прошлых уроках, кто не был на прошлых уроках, скажем только в двух словах, да, там Всевышний дал выбор человеку быть вместе с Творцом или быть сам по себе. И человек выбрал быть самым по себе, жить там, спрятаться в дереве и все, что последовало дальше, да, все те проклятия, так называемые, да, все те последствия, которые были, это все последствия человеческого выбора. И вот после этого есть еще несколько ярких событий, о которых мы хотим более подробно поговорить, и которые с Божьей помощью помогут нам раскрыть нашу сущность человеческую. Первое событие в хронологическом плане пойдем, да, это такое понятие «дор энош», был такой человек «энош». Мы говорим, что мы анашим, да, на иврите называют люди анашим. Что сделал Энош? Написано, что Яхель ликро бешем Ашем начал взывать именем Творца. Начал взывать именем Творца. Мы по-простому думаем, вау, какой молодец. Начал взывать к имени Творца, начал молиться Творцу. Но Раши объясняет нам, начал заниматься язычеством и дал поклонничество. И говорят в комментаторы, что тот человек, который начинает молиться, но не продолжает молиться, то есть начинает коммуникацию с Творцом, но потом еще идет на какие-то другие какие-то действия. Значит, это намекает на то, что он пошел еще кому-то другому молиться. Это первый такой факт. То есть, что сделал этот человек и какой тренд, скажем так, он создал в мире? Он создал понимание, что есть множество разных сил, да, на которые можно полагаться. Что не только Творец существует в мире, и не только я существую в мире, как думал Адам, да, что я сам по себе хочу быть. А еще есть возможность, что этих божеств есть множество. Это что было у нас было вкратце, буквально мы идем к нашей теме. Да, мы просто, чтобы проследить эту цепочку хронологическую. После этого возникает очень важное событие – потоп. Да? Мы до сегодня не воспринимаем это, зачастую не воспринимаем это все всерьез, да, это происшествие потопа. И многие думают, что это какая-то просто мифология, да, или просто какая-то, может быть, иносказательная история. Но важно понимать, что в основе человечества это очень глубоко сидит, эта тема потопа, она прям супер глубоко сидит во всей нашей цивилизации, в которой мы существуем. И не только там, знаете, вот есть погибшая Атлантида, там попытки найти Атлантиду, или какие-то люди, которые пытаются сказать, что они атланты. Но в целом вот эта вот травма потопа, она оказывает большое-большое влияние. Но до потопа был тоже некий выбор, который сделало человечество. Они сказали, мы хотим быть теперь все сами по себе. То есть человечество до потопа, они решили, что они даже по отношению друг к другу не будут нести некую ответственность и взаимоотношения на уровне какого-то закона, который их объединяет. То есть там были семьи, до этого не было государств, не было народов, были только семьи, и климатические условия позволяли человеку выживать в семейным укладом, не нужно было строить какие-то более глобальные системы экономические. И вот они жили так, и все, и как бы это повело к тому, что было совершенно безграничное моральное падение, нравственное падение, в том числе криминал, воровство и так далее. И как следствие этого потопа приходит, как следствие этого греха приходит потоп, ну мы всю эту историю знаем, Мефипшат. И вот после потопа начинается новая жизнь с новыми, да, с новыми эмоциями. И мы слышим про такую историю, мы читали буквально в прошлых главах Вавилон, древний Вавилон. Вдруг, да, мы здесь поподробнее остановимся на теме Вавилона, потому что это, в принципе, наш основной диагноз Вавилон. Кстати, как обычно мы принято у нас на уроках, если у кого-то есть вопросы, можете писать, не стесняться. Мы либо сразу на них ответим, либо после урока постараемся на них ответить. Ну, с Божьей помощью. И что интересно по поводу этого Вавилона? Да, здесь написано так, что был один язык и единообразные вещи. Написано так. «Вее кола арец сафа ахат удварим ахадим». Да, то есть один язык, единые вещи. Думаешь, вау, молодцы. Мы сегодня, когда началась у нас война в Израиле, основной слоган, который говорят, единство, единство, нужно быть вместе, вместе мы сила, вместе мы победим. Читаю вопрос. А мы видим, что здесь что-то как бы, да, что там пишут, что они как бы тоже были едины, но в то же время... Мы как дальше знаем, что Всевышнему это не понравилось. Есть ли какая-то связь между башней в Вавилоне и пленом в Вавилоне? Есть связь, да, и в принципе то, что мудрецы говорят, что еврейское подсознание – это Вавилон. Да? Но это немножко другая тема, но важно понимать, что человечество, сам Авраам был рожден в Вавилоне, да, и... Если мы посмотрим, допустим, наследие Авраама, допустим, его родственники, те же, которые там Бетуэль или Лаван, они остались в Харане, где они остались, и они не называются евреем, как называется, и как евреями, как называется Авраам, они называются уже арамей, да, то есть Лавана арами, арамейцы. И это древний вавилонский язык, древний вавилонский народ. Вот, и написано так, что, ну, поэтому мы отчасти говорят, что когда мы, евреи, уходит в изгнание, он становится фактически вавилонянином. Поэтому, когда, такая тоже есть еще особенность, что все тексты, которые пишутся перед изгнанием, допустим, Талмуд, да, который нужно было записать, потому что уходили в изгнание, чтобы Мишна не потерялась, или, допустим, книга Зоар каббалистическая, или перевод, который мы называем, да, у нас есть заповедь читать Тору с переводом, этот перевод именно вавилонский, арамейский язык. Вот, поэтому, конечно, очень тесная динамическая связь, это такой как бы, это антипод, можно сказать, да, еврейский, и мы видим, что первое, вот до меня, мой уважаемый Рав Гдали, я так его очень люблю и уважаю, и просто я уже когда зашел, думал, наверное, я останусь просто его слушать, и все, и можно даже на урок не заходить. Вот, он упоминал про Эстера Малька, про всю историю, которая произошла в Шушан, ну, пуримскую историю, и она тоже происходит в Древнем Вавилоне. То есть первое изгнание, первая история антисемитизма, И последняя история с Божьей помощью антисемитизма, которая сейчас происходит с Ираном, да, и со всей этой историей, это же тоже в древнем, это места Древнего Вавилона, Ирак, Иран, это все, в принципе, это одна, это, ну, как бы это вот одна географическая эта область, это больше Ирак, но культурно это вот это одно такое, один такой центр. Поэтому есть связь. Ну, мы, хороший вопрос, немножко отклонились от нашего курса, но это все добавляет и с Божьей помощью продолжим. Вот. И написано так, что это, у них был один язык и единообразные слова, единообразные вещи. То есть они все понимали друг друга, и все было однозначно, понятно и едино. Также написано, что они поехали с Востока. Ну, там есть целая история, как это все читать. В принципе, Ноев ковчег где-то на горах Арарата. Говорят, что это где-то в иракской стране. То есть, сегодня армяне, конечно, пытаются зарабатывать на этом вопросе. Но говорят, что там есть какая-то арарская гряда, хребет этот, который там идет. То там есть место, которое считают, что это то место, где высадился Ной. Это более находится в Ираке. И оттуда они пошли, нашли такую интересную долину. Да, почему они хотели найти долину? Они хотели построить город и собрать всех вместе. Да, они говорят, пеннафуц, чтобы мы не рассыпались, не разбрелись по всему миру. Поэтому для того, чтобы создать большой-большой город, нужно было, как сегодня, да, Силиконовая долина, самая такая влиятельная, популярная, они тоже выбрали долину. И в центре этой долины хотели поставить башню. Да. Интересно, что башня на иврите это дегель. Да. Дегель, это еще такое слово на иврите, то есть мигдаль. Мигдаль это башня, это слово дегель. Да. Дегель это флаг, а еще литголь, есть такой глагол литголь, это как бы я как бы верую во что-то, я вот за что-то как бы очень сильно голосую, за что-то очень сильно, как сказать, ну, в общем, болею за что-то, да, литголь бы, ну, как бы, когда человек, какую-то идею у него есть, он как бы вот в эту идею вкладывается, называется литголь, видите. Теперь уже турки зарабатывают, да. Я не знаю, как бы это лично мне, или это все видят, я в прошлый раз какие-то были сложности с этим. Вот, и написано там, что они пришли эту башню, и они настолько хотели там, в общем, проявить себя, они сказали, мы даже камни не будем брать не будем брать от гор и так далее, мы сами будем брать из глины, делать себе камни, и, то есть кирпичи такие, и в общем, будем строить эту башню. И что же плохого, вроде молодцы, да, строить это хорошо, чтобы всем было место, всем каждому по возможности, от каждого по потребности, и наоборот, или наоборот. Вот. Но мы видим, что Всевышний говорит, есть один народ, и один язык, и что-то, в общем, там ему не понравилось, да? Такое задумали они. Я просто в своем переводе немножко перевожусь, написал шпаргалку себе такую. Вот. И мы понимаем, что Всевышнему что-то там не понравилось. Мы пока что не знаем, что. Да? И Всевышний говорит, давай-ка мы спустимся туда, да? И смешаем все языки. Он говорит им, давай спустимся, посмотрим, что они там делают. И он понял, что если так это дело дальше пойдет, надо, в общем, это дело решать. Таким образом, что просто мы сделаем, смешаем языки, и они сами же там, это придет впоследствии. Интересно, кстати говоря, что у нас Вавилонский Талмуд, вы упомянули в прошлом, только что, называется Бавли, да, Талмуд Габавли. Он, во-первых, Вавилонский Талмуд, а во-вторых, еще говорят, почему его так называют, потому что он Балюль, да, слово Лебальбель, смешать, это, во-первых, это что, там все смешано, да, то есть, если взять Иерусалимский Талмуд, то там все идет очень как в книгах Аллахи, по тем, все темы, все разделено на какие-то темы, и все очень систематизировано. Вавилонский Талмуд, он такой, как салат, да, говорят, что вообще персидский ковер, знаете, такой, это вообще персидская культура, она была такая, что все было смешано, поэтому, допустим, когда мы читаем вавилонскую историю Пурима, то там каждый народ приходит со своими культурными особенностями. Даже евреи пришли на пир с кошерным вином, написано и так далее. То есть сама философия Вавилона была, что ты можешь быть все что угодно. Главное, там один принцип, который мы более подробно почитаем. Но ты можешь быть кем угодно. Главное – уйти от своей сущности, которую мы сейчас упоминаем. И поэтому слово «бильбуль», да, слово «запутаться», и слово «невеля», которое означает «падаль», когда человек или животное умирает, и только остается его тело, или, допустим, невеля, еще есть невеля, это увядание цветка, да, увядание, растительное увядание, и увядание тела физическое, это тоже называется невеля, один и тот же корень. И что же плохого в том, что они хотели единства? На данном этапе я обычно спрашиваю людей, что вы думаете, да, что вы думаете, напишите в чате. Но мы продолжим. Ну что, по крайней мере, вы начали думать, так полезнее. Когда Творец создал мир, да, он сказал Адаму: плодитесь и размножайтесь, и захватывайте, распространяйте по всей земле. А мы тут видим, что они говорят: давайте мы будем все вместе держаться. Да, то есть, чтобы не рассыпаться, не дай Бог, по всей земле. И вот нужно понять, что такое один язык и однообразие. Один язык и однообразие. Нам говорят, что человек, да, человек, вот когда, если мы, допустим, изучаем какие-то книги духовные наши, еврейские, ну и в целом это такое, такая градация, которая была принята во времена древних медицинских, в древние времена медики тоже называли человека как говорящий. Да, и сам по себе вопрос, то есть, наверное, медабер. Медабер — это здесь два корня есть, ну, два смысла. Один — это говорящий, произносящий, вещающий, не знаю. А второй смысл — это слово медабер, слово давар, да, то есть овеществляющий. То есть вещь и вещать в русском языке, кстати, тоже один и тот же корень. То есть это человек, который то есть сущность, которая способна еще реализовывать за счет слова. Да? Что интересно, что это не мыслящий, не способный к эмоциям. Да? То есть все вот эти вещи, которые мы сегодня больше ассоциируем себя, не знаю, если записал здесь, способный к обучению, обладающий свободным выбором, да, тоже очень важная вещь. Может быть, даже наиболее важная, потому что есть один человек, который, может быть, потерял дар речи. Но в то же время он до сих пор продолжает выбирать, он выбирает между добром и злом, там, убей, не убей, укради и так далее. Но в то же время Тора, ну, точнее наши мудрецы, через понимание Тора, ну, мы видим, что сама Тора тоже на самом деле так говорит. Вот. И что это за сила такая, говорящая, за какую силу нам хотят упомянуть? И есть такая сила, сила общения. Да? Каббала называет речь, это как бы одеяние мысли. То есть, в принципе, есть такое понимание, ну, в каббалистических книгах, во многих духовных книгах есть такое понятие одеяния, облачения. То есть, вот вы сейчас меня видите, ну, видите только мою часть определенную, да, то есть пиджак, рубашка скрывают мою сущность, мои слова тоже скрывают, пытаются выразить что-то, но в этом неком ограниченном свойством, да, ограниченным способом. И вот это понятие левуш, облачение, это, в принципе, некая поверхностная, внешняя интерпретация нашей сути, нашей глубины, наших мыслей, наших эмоций и так далее. И что интересно, что язык, это мы же не сами придумываем свой язык. Язык — это некая объективизация, такая некая условная договоренность, может быть, в некоторых странах. По крайней мере, русский язык считается, что все языки в мире это такие условные договоренности людей, называют там, не знаю, допустим, белое белым, черное черным и так далее. Только единственный язык, который сущностный язык, который передает сущность глубины человека, это иврит. Но возвращаясь к нашей теме способности коммуницировать, то есть что происходит? Я живу, у нас написано, что каждый человек, он как особый мир. Да, написано так, что кфиша парцуфеем шоним, как деотеем шоним. То есть, как лица людей не похожи, как у каждого человека есть свое определенное лицо, и очень тяжело найти даже самые близнецы, они все равно, их мама их отличает, они все равно чем-то отличаются. Вот. То же самое и мнения людей абсолютно разные. Каждый смотрит на этот мир под определенным другим ракурсом, под своим собственным уникальным ракурсом, да, воспринимает эту реальность. И вот, казалось бы, как мы вообще можем коммуницировать? Но у нас есть возможность, да, поделиться своим внутренним миром. И вначале, может быть, человек удивится, скажет: вау, да, а что так вот? Никогда бы не подумал. Потом убедить человека, либо спорить с ним. И мы даже можем прийти к такому состоянию, что человек скажет: вау, Да как я мог, даже не мог себе подумать, но это на самом деле истина. Вот как ты говоришь, это истина. То есть у нас есть способность человеческая, Всевышний нам дал, объединять наши мысли. Мои мысли, переносить их другому человеку и сделать, подключаться, создавать общность. Да, интеллектуально, мыслительную общность за счет речи. Тут надо, может быть, на секундочку только сказать, что вот это вот как бы, когда мы делимся этими мыслями, мы не всегда, конечно, мы не всегда соглашаемся, не всегда, не с каждой мыслью мы соглашаемся, но это вот но это основа нашей человеческой сущности. То есть все животные, они заняты только в материальной плоскости. То есть, в принципе, вот мы тоже сейчас в экономике, в экономической игре, там добываем хлеб себе и так далее. Мы тоже заняты, в принципе, теми играми, которые занимаются животными, добываем себе на хлеб. Но в материальной сфере, когда у меня есть один шекель, и у кого-то из вас есть один шекель, мы поменялись, да, я вам дал хлеб ценный, а вы мне дали шекель ценный, равноценный. И каждый ушел домой с одним шекелем. Да? Но когда встречаются два человека и меняются идеями, каждый уходит домой с двумя идеями. То есть это очень абсолютно другая история, абсолютно другая материя, да, другая сущность, с которой мы работаем. И в принципе наша, скажем, абсолютная отличительная черта человека – это вот это вот мир мыслей, мир идей и мир коммуникации. Там начинается работа, что мы принимаем, что мы не принимаем, выясняем. Но важно понимать, что если человек, во-первых, говорит себе, ай, мне это вся ваша, вот эти все идеи, философии, вот это все вообще поиск духовный, мне вот пиво, там, не знаю, футбол, еще что-нибудь такое, то он отказывается от самого главного своего аппарата, да, первичного аппарата, это вот исследование, то есть он теряет целую жизнь. Это как у человека, допустим, я не знаю, есть известный пример, когда человеку подарили рояль прекрасный, да, он взял на него, накрыл скатертью и поставил кружку пива, вот он пьет на нем пиво. То есть он говорит, слушай, ну ты всю жизнь живешь, у тебя такой шикарный рояль, ты мог бы открыть его, поиграть на нем, обогатить свой мир, свою жизнь. Но нет, да, вот это очень важно понимать. Но почему-то мы видим, что Всевышний не захотел, да, не захотел, чтобы люди объединялись. И что же там такое было интересно? Вот я достаю свою вторую шпаргалку, сейчас все вам расскажу, не переживайте. Еще интересно, я себе записал, здесь такой важный момент. В самой Торе написано, что когда Всевышний создает человека, он называет, он надувает его, и пах беапав нашмат хаим. Да, написано, живой душой, нефиш хая, сделал человека нефиш хая, живая душа, и комментатор там, Ункулас переводит, что это руах мемалила, душа говорящая, душа молвящая. То есть мы понимаем, что вот эта вот особенность речи, это то, что есть человек. Человек это говорящий. И первое, что говорящий, это значит, не просто там сидящий там и частушки поет, там на балалайке играет, да, а говорящий, способный объединяться за счет речи, за счет мысли, за счет идеи. То есть объединение. Способный объединиться, организоваться. И это то, что им не понравилось в Вавилоне. Говорят, что они пришли в землю Шинар. Шинар – это самое низкое место на земле было в те времена. Ну, сейчас, наверное, тоже, не знаю, географически не уверен. Но, по крайней мере, это была долина Шинар, в которую стеклись все трупы, да, после потопа. И фактически это такой мемориал потопа они хотели сделать. То есть, представьте, да, что люди как бы вот они вот какая-то, такая травма была серьезная, что они даже решили... Мы будем строить именно вот здесь, вот, на этой братской могиле. Интересно, что как бы это такая некая была тоже идея такая, идея, которая двигала весь этот проект. Интересно, что современный светский сионистский как бы проект, да, Израиля, постоянно Израиль, то есть светская составляющая, они тоже большой-большой упор поставили в построении такого сионистского этоса на истории Холокоста, на истории трагедии. Да, то есть почему мы здесь? Не потому, что нам Всевышний дал это все, и потому, что наша земля, потому что мы должны соблюдать заповеди там, и так далее, а потому, что у нас вот там везде гнали, убивали, и такие сложные были трагедии у нас, и поэтому никогда больше, да, мы не допустим, чтобы это произошло. Поэтому, допустим, если вы посещали музей Холокоста, он так интересно построен, там такой нарратив, да, история так рассказывается, что вначале показывают все эти сложные страдания, боль. Опять же, я не хочу, не дай бог, уничижать, как-то преуменьшать эту боль и страдания, которые пережил наш народ. Я просто рассказываю вот эту вот манипулятивную немножко историю, когда в конце вся эта экспозиция заканчивается и начинают показывать истории восстания Варшавского гетто, ополчения, партизаны, цагаль, войны, и как бы подводит нас к тому, окей, у нас есть проблема, у нас есть вопрос, нас везде не любят, у нас такие, такая сложная трагедия, а что же делать? Ну, нужно строить светский Израиль, да, то есть вот как бы они таким вот образом ведут этот нарратив, немножко напоминает вот эту историю с Вавилоном, в том плане, что там тоже в основе этого всего была катастрофа, да. И Раши объясняет, единый язык, единообразные вещи. Я прочитаю, может быть, давайте сейчас еще раз, что написано в самой Торе. Написано так. «Вее коля арец сафа ахат удварим ахадим». И был вся земля один язык и единообразные вещи, дварим ахадим. «Вее бенисам микедам». И было, что они поехали из востока у Мацубика и нашли долину Беэльчинар. Нашли как бы такую ложбину, может быть, да, Бика это такая ложбина, долина в земле Шинар, и поселились там. Вейомер иш эль реэу, и сказал человек, обратился человек к своему другу, гаванель венале веним, давай сделаем себе кирпичи из глины, как мы сказали, чтобы даже ничего брать, не брать от скал, от природы и так далее. И как бы запечем их. Это продолжаем немножко. Вейомру гавани вне лану ир у мигдаль. И сказали они друг другу, давай построим себе город и башню. Верошо бешамаим. И изголовье этой, да, вершина этой башни будет в небесах. Венасе лану шем. И сделаем себе имя. Пен нафуц альколь. Альпней кола арец, чтобы не рассеяны были по всему миру. И объясняет Раши, что такое, что там происходило. А Раши говорит так. Дварим ахадим, бау бейца ахат вэмру. Пришли они в одном, у них такое было такое мнение, и сказали, ло коль гиману. Я сразу давайте на русский переведу, здесь у меня здесь записано. Первое мнение было такое. Они сказали, что Всевышний дал нам выбор, и мы выбрали. Да? Всевышний, ты нам дал выбор быть вместе с тобой. То, что как бы Адам решил, сказал. Надо сказать, что руководитель всего этого процесса был Немрод. Да? Немрод это был человек, про него написано, что он знал Дат Эльон, Юдеа Дат Эльон, Веруце Немрод Бо. То есть, почему его называют Немрод? Немрод это человек, который протестует, перечит там что-то, в общем-то, мерет это как восстание, да, восстает против Творца. И вот он понимал закон мироздания, закон единства, что если Всевышний дал выбор, и если мы все вместе решим выбрать все, определенные убеждения, определенную веру, определенное понимание, как мир должен быть устроен, Всевышний должен по тому закону, которым он управляет реальность, дать нам возможность играть по этим правилам. Это первое мнение. Да? Он хотел использовать этот закон мироустройства, единство против Творца. То есть Всевышний создал этот закон, он сказал так, что ты будешь единым, ты будешь идти к единству со мной, и за счет этого ты сможешь быть соучастником творения, ты можешь быть сотворцом, только когда ты станешь соучастником. А Немрод сказал, окей, хорошо, но я не хочу быть соучастником, я хочу сам. И я всех сейчас объединю. Не там случайно, как-то эмоционально. Он точно знал, что нужно делать. Вот. Второй момент. Это они сказали, что может быть есть еще. Зле и худо. Он не один. Они сказали, возможно, Всевышний не один. Да, они как бы уже не хотели. Там, это уже это вторая версия. Почему они сказали? что они думали себя, они скажут, что, наверное, есть несколько сил. Да? И мы тоже можем стать силой. Если есть несколько сил, значит, это есть конкуренция. И мы можем тоже достигнуть такого уровня, да, что мы сами станем себе, сами ставим себе шемом, да, ставим, себе свое имя сделаем. Сам добился всего, знаете, такого же. Я сам своими руками, говорят, что фараон считал вообще, что он сам себя родил. То есть он, по крайней мере, это, он всем рассказывал, это транслировал. То есть идеология Египта говорит, что вообще Египет это в большей степени они реализовали концепцию Вавилона древнюю, что она максимально раскрылась в Древнем Египте. Поэтому евреи, как народ, подобно Аврааму, который сформировался, Адам родился в Древнем Вавилоне и оттуда начал свой путь, то евреи, как народ, родились в Древнем Египте и оттуда начали тоже свой путь развития духовного. Вот. Но они говорят, мы сами поднимемся башню, сделаем себе. Почему это важно? Просто давайте подумаем о себе. Да? Мы часто, сейчас я скажу только третье мнение, а потом мы немножко сделаем рефлексию такую. Вот. Третье мнение говорило так, что один раз каждые 1656 лет небеса обрушиваются. Да? То есть, как бы, то, что был потоп, это не потому, что Всевышний кого-то наказывал. Есть просто природа, есть какие-то климатические, экологические катастрофы. И так устроено закономерности природы, законы природы так устроены, что раз в 100, было с первого дня творения до времени, когда пришел потоп, было 1656 лет. И сказали, наверное, есть циклы какие-то природные. То есть вообще Творца, может быть, нет. Миром управляет эволюция, цивилизация, какие-то циклы там и так далее. То есть просто абстрактные законы. И поэтому нам нужно какие-то создать какие-то технологии. Они сказали, давайте сделаем опоры. Да, поднимем опоры, которые будут удерживать небосклон. Ну, понятно, что это немножко примитивно так звучит. Сделать опоры, которые будут... Это же невозможно поставить такие колонны, типа небосклон не будет падать. Но в основе их философии они, может быть, обладали другими технологиями, другими восприятием, скажем, карта восприятия реальности у них немножко была другая. Но, по крайней мере, то, что они думали, что нам сейчас нужно работать в сторону технологии для того, чтобы исправить эту экологическую катастрофу. Она должна быть там, я не знаю, распылять самолетами что-то, или менять потоки воды, или, понимаете, то есть мы сегодня находимся тоже в такой позиции, что есть такие вот мнения, попытки людей самостоятельным образом решить какую-то некую экологическую катастрофу. Читаю вопрос. Я смотрю, сегодня большинство евреев сделало имя, и это имя Трамп. Как было, как будто забыли, кто правит миром. Это то, что мы говорили на прошлом уроке, да, что на прошлой теме нашей мы говорили о том, что упование на Творца – это единственная истина. Да? То есть у нас сегодня остались еще какие вещи? У нас есть армия уже не так работает, то есть до этого еще, мы вот до 7 октября люди думали, у нас сильная армия, и это все, это наше все. И у нас есть сильный Мусад, сильный Шабак, это наше все. То есть после этого конфликта, после этой истории, события, то уже вот это идол сломался. Да? Я не говорю про армию в том, что, то есть я говорю про упование. Да? На что мы уповаем? Человек уповает сейчас еще на что? На деньги, на доллар, да, уповает. На недвижимость уповает человек. Ну, в данном случае есть какая-то мимолетная эйфория по поводу Трампа, но как бы никто прям на Трампа сильно вот так основательно не уповает, думает, что просто вот как бы он пришел, и, наверное, это нам удача, нам улыбается. Но если человек думает, что все, Трамп, это все, вот только он и ничего кроме него, тогда это уже начинает выходить за пределы вот, здравого смысла. Но гораздо более крепкие наши имена, которые делаем из себя, этот человек думает, я вот себе там недвижимости накуплю, и все будет хорошо, да? И думает, это я полностью себя забаррикадировал, я могу полностью спокойно в башню сел, и даже если будет потоп, мне ничего не страшно. Я могу без Творца жить. Деньги тоже в каком-то смысле. И поэтому, как бы, наверное, где-то в цепочке эволюционной прихода к Творцу эти тоже идолы должны будут быть развенчаны. Я не говорю, что у нас перестанет быть недвижимость, или деньги перестанут быть, как армия тоже не перестала быть. Но наверняка какое-то падение ментальное, там, да, эмоциональное произойдет. Атланты держат небо в каменных руках. Да? Вот это тоже интересный вопрос. Такая интересная цитата. Атланты. Дело в том, что есть такое во времена древнего, во времена вот Шимшон, есть такая история про Шимшон в Далила, говорят, что когда он, там есть одна битва, с которой он с Плештим. И написано, что божество у них было Дагон. Да, Дагон – это так называлось их языческое божество. Это был человек с лицом рыбы. Или с головой рыбы, вот так вот. И что описывает, что это олицетворяло? Они верили в то, что они те люди, которые выжили в потопе. То есть допотопные люди. Мы такие сильные, храбрые, вольные, не такие трепящие, постпотопные, такие какие-то присмыкающиеся, которые боятся, которых Всевышний показал им свое. А мы не боимся. И это была философия, это была эстетика. Да, то есть люди хотели стремиться, что они бесстрашны, им наплевать на то, что по Всевышнему можно их наказать. Они хотели эту крайность подчеркнуть в себе. И как бы где-то они пытались сказать, мы те самые допотопные, гораздо круче. То есть вы даже не знаете, как это было допотопно. Важно понять, что эта история была, ну как бы она жила. Интересно тоже такой факт, я для себя просто я об этом так в шутку упоминал в постах некоторых, что сегодня, да, сегодня тоже обратите внимание, что есть такая некая тенденция постпотопная. Все, очень много людей обсессивны на дорогих люксовых часах, водонепроницаемых, там 300 атмосфер для погружения там, на какие-то глубинные расстояния. И все эти люди, там какие-то офисные сотрудники и выше, там, да, люди, которые вообще, ну, может, не в жизни даже не ныряли. Но все эти люксовые часы, да, это венец технологии, да, нашей человеческой. Они все почему-то водонепроницаемые, там 300 атмосфер, я не знаю, что 5 атмосфер, 300 метров погружения. То есть это тоже некая такая подсознательный страх потопа. Мне пишут, Рав, здравствуйте, спасибо, буду здравствовать, у вас вопрос, пишите. И вот это три концепции, в которых люди живут. Да, первая какая концепция? Да что я вообще тут буду это? У меня есть свои желания. То есть Немрод сказал, мы все объединимся, я сам объединю всех. И написано, сделаем войну, да. Там говорят, что на Асэлену Шем, на Асэмиль Хама, на Алеле Мали поднимемся вверх и сделаем войну. И понятно, говорят, что ну как ну, примитивно воспринимать это, сделаем войну, это глупо воспринимать это примитивно, тем более, что они были довольно разумные. И говорят о том, что речь шла о том, что они хотели, война это конфликт желаний. Да, то есть, когда мы в Кабале, в духовных книгах говорим о войне, понятие война, это конфликт желаний, сопротивление желаний. То есть ты хочешь так, а мы хотим все по-другому. Все, до свидания. Это первая концепция. Вторая концепция это есть разные божества, и мы тоже можем быть себе божеством. Это языческая такая концепция, стремиться самого себя создать. И третья концепция это момент, такой вообще полный игнор Всевышнего, это есть природа. Есть только природа, эволюция, обезьянки, Дарвин, там та-та-та-та-та-та-та. Все попытка объяснить. Объяснить это. Про дружбу с ангелами это как раз вторая концепция, которая была попытка языческая, да, возобновить язычество. Ну, мы не будем долго, как бы есть много разных тем, мистических в том числе, поэтому мы не будем распространяться. Мне важно подвести это все к более глубокому к личной работе. И Творец им говорит, давай смешаем им языки. Да? То есть, тоже интересный момент. Во-первых, мы только сейчас, только поговорив из драша, из комментариев мудрецов, мы понимаем, что там было не так. Потому что по-простому все нормально. И это важно понимать. То есть, по-простому человек может сказать, я религиозный человек. Или я нормативный человек. Да? Я просто не верю в всякие эти эзотерические вещи. Я верю, что есть эволюция. Это то же самое, то, как нам Тора это эмоционально показывает. По-простому. Все нормально, вы молодцы, вы за идею, вы за единство, строить, развивать. Но есть одна проблема. В корне там что-то по-другому. И это этот корень, который приходит к тому, что все распадается. Кстати говоря, до сегодняшнего дня говорят мудрецы, что без Всевышнего, без вот правильного восприятия реальности, цивилизация мировая не сможет объединиться. Все эти попытки глобализации, глобального мира, единого какого-то пространства, единой валюты, единого языка, который уже мы видим, да, попытка вот глобализации, глобализационные процессы. Но они всегда будут какая-то оппозиция, всегда будет какое-то темное вот эта сторона Луны, да, там, как все говорят, ось зла, но она не случайна, да, она не случайна, потому что там тоже не ось добра. Вот. И Всевышний говорит, давай смешаем языки. Интересно тоже, что Всевышний при создании человека тоже говорит, давава, как он говорит, насе адам бецальмену кидмутейну, сделаем человека по образу и подобию нашему. С кем человек разговаривает? Что это за давай? Да, он говорит, давай спустимся и смешаем языки. А потом он говорит, давай, и до этого он говорит, давай создадим человека вместе. Кому он обращается? Да, хороший вопрос. И этот призыв, он тоже нам раскрывает смысл нашей речи. Да, то есть Всевышний нам говорит, что этот мир создан и происходит, и управляется принципом «давай». Давай вместе. То есть я хочу сделать, но я призываю, написано, что он посоветовался с ангелами. Да? Он посоветовался, он призвал их, чтобы вместе это все сделал. То есть в основе глубинных сил управления реальностью есть единство. Единство не только, что есть единый Творец, а все, что здесь происходит, оно работает по принципу «давай сделаем». Да? Ты можешь потом сам делать, как, но ты вначале... Евреи, допустим, любят советоваться. Это тоже не просто так. Да? Когда я узнаю много-много разных мнений, я уже работаю со всеми мнениями. Я уже несу некий отчет по отношению к этим всем мнениям. Расскажи, пожалуйста, а известно ли нам сейчас что-нибудь об исполинах, живущих до потопа, о которых говорится в Торе? Ну, смотрите, известно ли что-то? Есть, ну, вот, допустим, есть мнение, что одно из мнений, что, допустим, все вот эти древние животные, динозавры, какие-то там какие-то находки, это все то, что было до этого. Это какие-то вот останки этих всех вещей. Я, честно говоря, этим вопросом меньше занимался, поэтому не могу сказать. Но вот то, что я слышал такое мнение, что вот эти вот древние останки всяких там огромных животных, это все тоже часть вот этой всей истории. Вот, сущность человека, мы сказали, да, вот этот призыв, давай вместе, давай, это та самая речь. Мы говорим, что человек это малый мир, как человек говорящий, так и в самом мироздании работает по принципу диалога. То есть я не просто делаю сам, а я говорю, давай сделаем. И только вопрос, с кем он говорит. То есть важно понять сейчас для себя, вот сейчас мы каждый в своем месте, в своей комнате, в том пространстве, где он находится, важно себя осознать. Я сегодня весь день, даже если ни с кем не разговаривал, я вел диалог. Да, во мне был внутренний диалог. Мне приходили вопросы от этой реальности. Я отвечал, пытался кому-то что-то доказать. Говорят, что чем более мудрый человек, сильный духовный человек, тем злое начало его сильнее его. И постоянно злое начало приходит к нему с такими вопросами, к которым у него нет ответа. Да? Написано, что когда Рабби Нахман говорит, что нельзя еврею учиться в хавруте со своим злым началом. Почему? Потому что злое начало всегда умнее его и приносит ему такие, на иврите называют кушиот. Да? Кушиот – это какие-то сложности, такие непонятные сложные вопросы, тупиковый вопрос. И поэтому единственное, что может спасти еврея, это гибкость. Он говорит, нужно быть гибким на уровне действий. Я не знаю, почему. Я не знаю, как. И очень твердым на уровне корня. Да? Это наша вера. Я не знаю, как Всевышний все это решит. Но я знаю, что решит. Но очень важно... Так, извините, у меня что-то тут... И это очень важный момент осознать, что мы все время говорим. Да? И у нас наш выбор это с кем говорить. То есть, но мы не можем, мы не молчащие, мы не домем. Домем это окаменелость, окаменелая природа, камни, да, не живой мир. Человек, самый высокий уровень развития, это говорящий. То есть он помимо того, что в нем бьется душа, он еще постоянно нуждается в коммуникации. Он постоянно думает, как же я решу этот вопрос. И постоянно коммуницирует. С деньгами, думая, что через деньги он решит вопрос. С новостями, с чем-то еще. И это важно понимать. Каждый раз себя спрашивать, с кем я сейчас веду диалог. Говорят нам про Исава тоже, рассказывают. Трактат Баба Батра, у меня здесь записано. Я, может, прочитаю, у нас еще у нас есть 10 минут. Я, может быть, буквально вкратце вам скажу. Там... Раби Йоханан говорит так, он перечисляет там все грехи, пять грехов, которые сделал Эсав, когда умер Авраам, в тот же день он говорит, все, Авраам умер, мне теперь не перед кем стыдиться, я пойду делать все, что хочу, и один из грехов, я не буду все перечислять, чтобы сэкономить время, он говорит так, что он кафар бейкар, он разрушил принцип, да, есть у нас 13 принципов Торы, называются икарим, вообще есть такое понятие кафар бейкар, когда разрушил, когда человек сделал какой-то большой грех, основополагающий, как бы какую-то основу разрушил, да. И вот написано, что Аскафар Байкар, ктив, как так написано, велямазе либраха, а бехура слиха. Зачем мне это бехура? Зачем мне это первородство, первенство? И дальше объясняю такой момент, вектив хатам, и в другом месте написано, зе кели ван веу. Это мой творец и приукрашиваю. Это мой творец и приукрашиваю. И объясняют нам мудрецы, что это за принцип. Да, есть, ну, как я сказал сейчас, есть 13 принципов Торы. И это некий, вот как бы основа, да, это как аксиомы. Написано даже, что человек очень серьезно должен на самом деле потратить время и проработать в себе эти принципы. Там есть принцип, допустим, воскрешения из мертвых. Там написано, что человек, который не верит в воскрешение из мертвых, он как будто бы не часть Израиля. А насколько мы сегодня все нам тяжело с этим моментом, да, то есть как бы осознание смерти, старения и так далее. С полным пониманием и приниманием принципа воскрешения из мертвых это было все гораздо более комфортно, гораздо более экологично, менее стрессово, да, то есть это всего лишь остановка и дальше будет еще take two, да, второй шанс. Вот. Но самый главный принцип – это единство Творца. Первый и самый главный принцип, говорят, что 13 принципов Торы – это первый принцип – это вот единство Творца, что он единство реальности Творца, что он был, будет, и он совершенен всеми совершенствами, и он делает и будет делать все поступки в этом мире. И говорят, что все остальные принципы – это только раскрытие этого принципа. Поэтому и говорят, что 13 принципов – это Юд Гимель, это гематрия Эхад, один. Да, подобно тому, говорят, что как возлюби ближнего к себя самого, это самое главное заповедь, а все остальные это только обучение к ней, как бы подготовка к ней. То же самое этот принцип, единство Творца. И вот говорят про этот принцип, что Эсав разрушил этот принцип, эту основу. Что значит? Это когда мы говорим там, что зачем мне это первородство? То есть первородство это вообще духовная история, да? Кто там разбирается, люди едут в автобусе, кто там знает, кто перворожденный, кто не перворожденный. Это ментальная сущность первородства, не физическая сущность. Но там есть фраза «этот», говорят мудрецы, «лашон нохех», формулировка присутствия, да? То есть Всевышний не он где-то там, да, там, а этот, вот он. И то, что потом мудрецы приводят в Талмуде и говорят, что тот принцип, который мы говорим, был в храме, «Зе кели ван веу», это мой творец, и приукрашу его, это говорят, «наве» – это храм. Да? То есть в храме это было максимально, то есть мы сегодня не знаем и не осознаем вообще, что такое был храм. Написано, что в храме, когда человек приходил в храм, он чувствовал, что Всевышний видит его и что Всевышний любит его. Он чувствовал на себе бесконечную любовь Творца. То есть, понимаете, вот мы даже сегодня живем, мы даже не осознаем этого. Мы чувствуем стресс, необходимость бежать, решать все вопросы, выживать. А находиться вместе и ощущать, что есть какая-то тотальная любовь Творца на моих плечах, да, и это очень важно. «Кишем шибали рот, ках бали и раот», так написано. Как, подобно тому, как человек приходил, у нас написано, что нужно было приходить 3 раза в год и увидеть храм. И написано также, что также нужно было увидеться, чтобы как бы показаться в храме, чтобы Всевышний тебя увидел и дал тебе свой взгляд на тебя, да, свой взгляд любви на тебя. И это то, что было в храме. Человек находится в состоянии присутствия, да, с Творцом. То есть разговор – это тот инструмент, через который мы можем, такой как бы тренажер, да, через который мы можем начать признавать, видеть Творца здесь и сейчас, перед собой. Когда мы со своими проблемами думаем, не, я не решу это за счет какого-то эволюционной постройки Вавилона или каких-то других себе имен, которые я поставлю. И я вообще сам все сделаю, я вообще, мне никто не нужен, я буду бороться до конца и сам все сделаю. Нет, Всевышний, давай сделаем это вместе. Вот, мне кажется, надо, как бы ты, конечно, решаешь, ты рулишь, я заместитель, говорю, ты главный, я заместитель. Но мне кажется, что надо. Давай сделаем. Не получилось, не получилось. Получилось, получилось. Да? Но этот формат подхода вообще к проблеме, каждой проблеме, большой или малой. Да, написано про Иосифа Цадика, что когда он был у фараона, он даже кофе готовил, говорит, Всевышний, помоги мне приготовить фараону вкусное кофе, там понять, сколько сахара, сколько кофе, как его закипятить и так далее. То есть, вот, чтобы угадать точный рецепт, то есть даже малые какие-то вещи. Но в этом диалоге мы находимся, во-первых, мы реализуем свою сущность говорящей, а во-вторых, мы вставим контакт с бесконечностью. И это достигается только речью. Да? Поэтому человек говорящий способный быть вместе с Творцом. Да? Что такое человек говорящий? Говорящий с кем? Поэтому всегда себя спрашивайте сегодня, Безрат Ашем, можно начать новую практику, спрашивайте себя каждый день, с кем я сейчас говорю? Я говорю с собой, со своими частями души, какими-то частями своей личности, и я веду диалог с какой-то там сущностью, которая меня приговорила на что-то, да, там, допустим, человек говорит, я вынужден работать, потому что мои долги меня приговорили там работать. Да, окей, все, все, мир существует, есть какие-то объективные события, но Всевышний всего шире всего этого, Всевышний специально делает это, чтобы все это было таким образом, потому что мы вышли тоже на новый уровень, на уровень коммуникации. Вот, у нас осталось буквально 4 минутки, я прочитаю, если есть какие-то еще вопросы, пишите. Расскажите, пожалуйста, а известно ли нам сейчас что-нибудь? А, это мы, по-моему, из Полинах мы уже сказали. Вот, что еще можно сказать на эту тему, если вопросов нету, так что, чтобы добавить, да? По поводу речи. Как бы мы зачастую думаем, что реальность сама должна решиться, вот как мы играем по этим правилам, и реальность должна решить, мы должны сыграть эту игру по тем правилам, которые есть. Знаете, я говорю, ну что я буду человек, Всевышнего беспокоиться своими какими-то банальными базовыми вопросами. Вот будет у меня какой-то глобальный вопрос, тогда я, конечно, пойду, помолюсь там за мир во всем мире и так далее. Но Всевышний так построил мир, что изначально здесь отсутствует один кусочек пазла. Изначально всегда здесь отсутствует один кусочек пазла. И поэтому весь этот Вавилон не может объединиться без того, что там будет твориться. А мы всегда хотим объединить все, чтобы все прям сошлось, все сработало, все эти наши проекты срослись. Не хватает чего? Не хватает одного Творца в этом всем рецепте. И этого Творца мы вводим сюда за счет того, что мы обращаемся к Нему. То, что мы и так уже говорим, да? Но теперь мы говорим с Ним, а не просто говорим в пустоту, говорим со своими страхами, со своими мыслями и так далее. Это очень просто, в принципе, и очень сложно на самом деле, да, человеку очень легко говорить сегодня по телефону, говорить с YouTube, вещать, вот как я сейчас, да, в одностороннем порядке вещаю, как бы вроде все нормально, диагноз не поставят за это, вот. Но говорить таким же образом с Творцом, это стресс для людей, да. Непонятно, зачем нам было смешивать языки, и что плохого сделали люди в то время. Люди в то время, я это на самом деле рассказал, они пытались противостоять против Творца. Они хотели дальше продолжить разрушение этого мира и максимально устранить из этого мира Творца, присутствие Творца в этом мире. То есть они пытались создать реальность, которую сегодня, в принципе, мы живем в той же концепции. Что сегодня пытаются люди сделать? Пытаются жить без Творца, справиться без него. Будь то полагаясь на природные процессы, на всякие технологические решения, медицина, здравоохранение, технологии и так далее. Это первая каста. Вторая каста – это язычники. Давайте выберем, окей, хорошо, творец, есть еще кроме него. Да, мудрецы, ну окей, мудрецы умные, но мы тоже не дурачки. Да? Знаете, как люди иногда? Ты говоришь, вот мудрецы сказали. Ну, мудрецы сказали, но мы тоже мудрецы. И третье – это люди, которые хотели… Это уже более глубокая каста, более глубокая концепция. Это когда… Человек говорит о том, что мы все объединимся и уничтожим вообще понимание, что есть Творец. Да, это то, что пытались сделать с Авраамом, он единственный, кто держался за эту концепцию, что есть Творец. После этого пытаются делать с евреями, уничтожить Тору, да, то есть нацисты, все это, как бы их основная тема была, что уничтожить этику. Да? То есть Гитлер, Махшмо, он так и пишет, что типа евреи за счет своих этических рассуждений заставляют, они слабые, покоряют сильного. Нужно уничтожить этику, и тогда сильнейший будет побеждать. То есть они как бы создали себе такую идеологию довольно как бы впечатляющую, да? Но она была направлена на то, чтобы устранить Творца из этого мира. Да, один язык был Лашон а-Кодеш. Но написано так, что в принципе на любом языке человек может молиться, но Лашон а-Кодеш, если он понимает его, да, но Лашон а-Кодеш это более как бы он чисто идет, там нет, ну знаете, когда мы молимся, когда мы просто выражаем свои мысли, у нас есть проблема выразить свои мысли. Но Лашон а-Кодеш это как бы такой важный основополагающий язык.